команда поручила мне, так сказать, открывать лекционную линейку. Вот. И, ну, в общем, сначала подумалось, что, ну что, снова говорить про основы терапии, гештальт-терапии, культуру интенсива, а потом подумалось, что правда, так и надо. Ну, во-первых, потому что, правда, первый день открытия. Нет, открытие было вчера. Открытие рабочего пространства. Ну, во-вторых, вот мы вчера спрашивали, Галя спрашивала, откуда народ поприехал. И оказывается, очень с разных мест очень много нового народа. Очень много нового, очень много людей, которые впервые на интенсиве. А также очень много людей, которые на интенсиве были, но вот на нашем первый раз. А, в общем-то, потихонечку формируется на каждом интенсиве, я вчера говорил про это уже, некая своя атмосфера, культура, некие какие-то порой даже не очень вербализуемые представления о сути, смысле терапии, направленности работы, ценностях. Ну и поэтому вроде как есть резон поговорить о культуре интенсива, гештальт-интенсива, да? Сложность в чем, как обычно? Интенсив терапевтический, да, вот, ну, психотерапевтический. И поэтому получается, что вначале нужно поговорить о психотерапии. Сложность вторая, психотерапия неоднородна. И тогда нужно как-то попробовать в очень короткое время что-то сказать о сути гештальт-терапии. Ну, еще и хочется не повторяться, вот, по поводу предыдущих лет. Вот что-то попробую такое совместить. Ну, давайте про психотерапию сначала, про культуру терапии, потому что такая фраза уже становится потихонечку такой распространенной, что психотерапия – это культура. Уже как-то явно такой культурный феномен. Вот. Очень специфические ценности там реализуются и специфическая форма отношений. Более того, мне кажется, так сейчас не буду в это вдаваться в подробности, но это стало так очень очевидно последнее время, уж особенно последний год. Терапия, ну, выполняет, может быть, те функции гуманитарные, поддержки человеческого в человеке, которые не очень были свойственны еще совсем недавно. Вот такая культура, психотерапия. И, да, откуда у нее ноги-то все равно растут? Я иногда буду заглядывать, но не потому, что не подготовился, а чтобы не очень растекаться мыслью по древу. Вот. Но все равно терапия вышла из медицинской модели, как ни крути. Вот. Исторически так. Да и по сути понятно, что так. В общем, до сих пор остается такая помогающая парадигма в терапии, это помогающая профессия. Вот. И вот это, эти понятия страдания, здоровье при всей относительности этого термина, симптоматика, это такие, в общем, укорененные в психотерапии вещи. Вот. Ну и как было в начале-то, если подумать, я вот почему с этого хочу начать. Какое-то время назад пришло в голову предложить людям, участвующим в одной из специализаций, такое очень простое представление о первичных трансференциях, которые приносят люди в терапию. И у меня выходило, что как ни крути, все равно люди тащат такие три архаических переноса, таких архаических трансфера в психотерапию, как бы они ни были подготовлены. И вот один из них, он связан с той древней-древней ролью, с которой, мне кажется, терапия начиналась. Это роль такого мага. Вот, роль такого волшебника. Почему? Ну, потому что когда-то давно, в общем, что делал человек, обращающийся за помощью? Он приносил свое тело и свою душу некоему волшебнику. Тот что-то с ней такое делал прекрасно и становилось хорошо. Ну, или, по крайней мере, легче. Вот. Причем, значит, вот этот вот такой первичный, архаичный терапевт что-то делал неведомым образом, непонятно как, и вообще он был сакральным полностью. Ну, маг же, господи. Это совершенно непередаваемые навыки, непередаваемые знания. Вот. Поэтому иногда до сих пор такие отблески проникают. Некоторые, правда, входят в мир очень странным способом. Они долго застревают в представлении о терапии как о сакральном деле. и что вот психотерапевты – это такие сакральные люди. И это тормозит развитие терапевтов очень часто. Я так вижу в программах. Ну как же это ж вот терапевтом стать? Это страшное дело. Это небожители какие-то. Вот, они ж ничего, у них сомнений нет, они все видят насквозь, все понимают. Что абсолютно идет вразрез вот как раз с гештальтистской парадигмой, о которой чуть попозже буду говорить. Но любопытно, что, в общем, вот этот культ понимания, знания и видения насквозь изначально еще, ну, какое-то количество там десятилетий назад или пару сотен лет назад вполне был себе хорошим трендом в медицине, в психотерапии. Вот. Маг. Вот. Потом такая более продвинутая конструкция. Это когда, значит, человек уже запрашивал не просто, чтобы меня изменили совершенно вот каким-то магическим образом, а чтобы меня исцелили. По-моему, появляется такое вторая такая сущность, и она до сих пор тоже присутствует в первичных переносах, когда люди в терапию приходят, что терапевт – это такой целитель, знахарь. Вот. И там уже вроде чуть-чуть поближе к человеку от магии-то. Но тем не менее, тут я просто когда-то зацепился глазом, думал, что там какая-то ошибка, посмотрел в других источниках, то же самое. Считается вообще-то, что знахарь или целитель – это человек, обладающий врожденным знанием. Он его не приобретает, оно такое врожденное. Пока не очень понимаю, как это устроено, но вот типа врожденное. Но, по крайней мере, уже можно передавать как-то его. Вот, обучать такому целительству. Вот, да. Однако пациент, страдающий человек, по-прежнему оставался таким совершенно пассивным. Вот. Пусть не последовательно, а как-то так вот полевым, что ли, образом, наш привычный термин, вперемешку, исторически это не по этапам, но еще была сформирована третья такая позиция. Вот. И она тоже звучит в современных обращениях к психотерапевту у людей. Это такая позиция кого? Гуру. Гуру. Ну, это такой абсолютный учитель. Это какой-то, знаете, непререкаемый. Гуру, он и есть гуру. Вот. И правда, вот я часто думаю, что все люди, которые обращаются в терапию, они так или иначе слегка пытаются обнаружить во мне, как в терапевте, и в вас, как в терапевтах, либо, значит, такого мага, чародея, либо, значит, такого знахаря-целителя, либо гуру, великого учителя. Вот. Ну и все дальнейшее, конечно, дело, это будет такая кропотливая детрансференция в терапии, если подумать. Ну, потому что, если все идет хорошо, то в кого должен превратиться маг? В мастера. Кого должен в сознании клиента превратиться целитель? Ну вот в доктора, в современном понимании философском таком этого термина. Диалогический такой доктор, который сотрудничает, с которым можно сотрудничать, обсуждать. В кого должен превратиться гуру? В учителя, в хорошем таком смысле этого слова. Но знаете, это все все равно, это все лежит в той плоскости, которую мы бы сейчас назвали терапевт-центрированный подход. То есть, так или иначе, это все центрировано на терапевте. И долгое время терапия шла именно по этому пути. Терапевт-центрированный подход. Но со временем стало понятно, что назревает что-то совершенно другое, парадигмально другое. Вот. И фокус сместился в сторону пациента, которого как раз и стали называть клиентом. Почему? Появились основания клиент-центрированного подхода. И вот гештальт-терапия, как и многие другие терапии, это прежде всего клиент-ориентированная терапия. В чем тут суть? Позволю себе позанудствовать немножко. Ну, потому что есть очень важные такие четыре диспозиции в психотерапии, да? Четыре диспозиции, и они как бы вытекают одна из другой. Ну, вот, во-первых, можно проводить терапию, ориентируясь на что? На симптом. Вот, да. А можно проводить терапию, ориентируясь на человека, на личность в целом. Уже это достаточно известное понятие. Давно уже такая опробованная фразеология, да, что есть симптом-ориентированная терапия. Да, уберите мне знак, уберите мне проявление, уберите болячку, уберите конкретную бессонницу, конкретную тревогу, уберите вот симптом. И то, что называется личностно-ориентированная терапия. Когда терапевты стали все больше понимать, что путем достижения каких-то изменений, таких глобальных, если хотите, в самом человеке, в его системе смыслообразования, миропонимания, индивидуальной философии, можно добиться колоссальных вещей. Вот, не просто фокусируясь на отдельном симптоме. И вот такая диспозиция. Симптом-ориентированная, личностно-ориентированная. А терапевты все больше стали интересоваться, понятно, вторым полем. Да. Соответственно, если работать не с симптомом, а с личностью, то необходим какой переход? От некого моделирования психических процессов, когда терапевт моделирует у клиента психические процессы, он их видоизменяет. Вот. К все большей осознанности и ответственности клиента. Вот такие возникают два центральных понятия. И, кстати, между прочим, мне кажется, гештальт-терапия в максимальной степени, она как раз пронизана духом этих двух ценностей. Осознанность и ответственность. Вот. Отсюда, соответственно, переход от терапевт-центрированной терапии к клиент-центрированной терапии. И тогда это самая важная для меня такая диспозиция. Терапевты все больше переходят от директивности в своей работе, от директивности, да, к тому, что можно назвать фасилитаторством. То есть что-то такое делать, чтобы облегчать процессы развития, разворачивания человека, его все большей ясности относительно самого себя, когда человек все больше обнаруживает собственную уникальность, непохожесть на других, подходящесть тех или иных процессов. Сейчас опять сяду на своего любимого конька, годами пытаюсь, что-то как-то нравится мне это. Есть такое хорошее в славянских культурах слово «лад». И мне кажется, гештальт-терапия такой могла бы называться ладовой терапией, когда человек нащупывает свой лад, индивидуальный, собственный. Мне ладно так. Кому-то, хочется конституции, кому-то севрюжина с хреном. И ни то, ни другое, ни лучше, ни хуже. Кто-то любит яблочко, кто-то свиной хрящик. И как раз человек, который... Это же тут два колоссальных изменения. Во-первых, человек обнаруживает, что для того, чтобы жить счастливее, ему нужно скорее не смотреть вокруг ошалевшими глазами, как правильно жить, а сильно смотреть внутрь, как мне-то подходит. А во-вторых, у него появляется совершенно пьянящее ощущение права. Вот такого права, которое никто и не отнимет, да никто и не даст. Быть собой, чувствовать себя собой, это я такой. Вот мой живот, вот мой голос, вот мои глаза, вот мое старение, вот мое сомнение, обольщение. Это все мое я и есть. И на самом деле это какая-то королевская дорога к этой интеграции и целостности. Это удивительно, потому что как раз возникает ясное понимание, что для того, чтобы этой целостности, этой гармоничности достигать, надо не ходить по всему миру и не набирать осколки от достижений других людей и к себе приклеивать, а как раз радикально обратиться вовнутрь, чтобы, я мог себя найти, нащупать, включить эту самую организмическую саморегуляцию. А тогда для того, чтобы я мог разворачиваться, пробовать и учиться, кто мне нужен в лице терапевта? Как раз не обладатель знаний, навыков и не директор, а именно отличный фасилитатор. То есть, который позволит мне эти процессы облегчить. Он их примет. Вот именно отсюда становятся все более понятным эти все важные аспекты клиент-ориентированной терапии. Что понимание, обнаружение человека и понимание человека на голову выше, чем быстрое навяливание ему каких-то правильных ходов, продуктивных стратегий. Потому что человек обнаруженный имеет перспективу быть человеком понятым. А человек понятый – это вообще фантастическая история. То есть он отразился, он себя услышал, себя увидел, и начинает потихонечку как-то шествовать по пути своей ладности. Вот такая получилась преамбула. Я уже говорил, что для меня гештальт-терапия как раз в максимальной степени опирается на развитие в человеке осознанности и ответственности. Причем эти слова непростые. Потому что я как советский такой человек. Я же как запомнил-то в школьные годы, что такое осознанность? Ну, это когда учительница тебе говорит: Андрей, осознал? Осознал, Марья Ивановна? Ну, смотри, вот это осознанность. Вот. А здесь совершенно другая история, да? Ну, нет, это не шутки. Я вот не знаю, порой, когда меня бес путает, я же все-таки психиатр по образованию, поэтому мне интересно все, что происходит в нашем безумном мире. Включаешь, вот мы с женой даже делились, что одна из таких уже абсолютно привычных формулировок, это вошло в лексикон. Вот знаете, люди, которые учат нас жизни, они очень часто говорят: вы должны понимать, или вы должны осознавать. Вот это фантастика просто. Вот вы должны вот взять некую конструкцию и ее осознать. Не то, что вопрос: слушай, что ты понимаешь про это? Нет. Инструкция. Вы должны вот что осознавать. Поэтому с термином осознанность не все так просто. А мы, конечно, имеем в виду инпуры в чистом виде. Значит, что осознанность такое? Ну, некую, правда, способность к рефлексии, некую способность в любой момент обратиться и оказаться в полном контакте со своим реальным переживанием. Без трактовки через посредника, идею. Вот просто в чистом виде. Вот мое переживание. Вот. Без вот этого выделения правильных, неправильных чувств. Без вот этих глупостей, позитивное, негативное. Знаете, вот есть позитив и негатив. А вот что есть со мной сейчас? Что я переживаю? Как мне? Чем мне хочется? При этом в осознанность, конечно же, входит и осознавание границ возможного, потому что я очень часто людей вижу псевдоосознанных, они так вот прям стремятся быть максимально осознанными, совершенно забывая о том, что ты размещен в среде. Вот. И твоя осознанность желаний не подразумевает автоматического удовлетворения этих желаний. Вот. То есть, как бы, бесконечная история, путаница анархии с хаосом. Это абсолютно разные конструкции. Вот. Это про осознанность. Да. И ответственность. Да. Ну, тоже понятно, что наверняка большинство из вас понимают, о какой трактовке термина ведется речь. Но, тем не менее, еще раз. Мы привыкли к пониманию ответственности как необходимости отвечать за что-то свое перед кем-то. У нас, когда мы говорим ответственность, перед кем я ответственен? Многие даже доходят до этой умопомрачительной конструкции сам перед собой. Ну, такая, в общем, шизофреническая история, потому что если человек отвечает сам перед собой, то кто из них он? С кем работать-то вообще непонятно. Вот. На самом деле мы ведем речь вот об этой экзистенциальной важной трактовке ответственности как об авторстве. Ответственность как описание того, что я к этому приложил ручку. То есть не то, что я тотально автор ситуации, тоже полная ерунда. Две такие, конечно, мифологемы грандиозные в психотерапии. Вот человек бедный между ними и мечется. Первая мифологема – это про фатализм. Значит, что я вот фатально обречен на что-то, от меня ничего не зависит, чему быть, того не миновать. Надо просто карты Таро разложить, вот эти знаки зодиака всякие там, да. И вот, доходит до абсурда, конечно. Я помню на заре, вот когда это все расцветало, это был конец 80-х, начало 90-х, и я вот тогда начинал заниматься так всерьез уже психотерапией основательно. И люди звонили и говорили: вы знаете, у меня такая проблема, у меня муж Козерог, вот, а я вот лев. Так и хотелось сказать: вы знаете, тогда вам к ветеринару никогда обоим. Вот. Ну, потому что, да, вот этот такой детерминизм, вот такая фатальность, вот вплоть до того, что я, конечно, тебя очень люблю, но нельзя же нам с тобой в брак-то, ну куда же, у нас знаки зодиака разные, не подойдет ничего. Вот. А вторая крайность – это какое-то оголтелое ощущение, что я автор всего прям. Вот, ну, мания величия, что вот все, церковь я развалил, вот эту, как в «Кавказской пленнице», все я, все вот я. Нет, конечно же, нет. Но, по сути, единственная дорога в психотерапию – это помощь клиенту в выделении его авторских аспектов в ситуации. Другой дороги нет. Ну, потому что, смотрите, если я начинаю понимать, как я это сделал или как я к этому приложился, то это как раз и способ, ну, что-то переделать. Мой первый учитель, Сережа Куприянов, меня на всю жизнь потряс этой метафорой. Он был великолепный, он есть, он остается, правда, уже давно не в России живет. Такой он прекрасный гештальт-терапевт, метафорический терапевт. Он нам задавал вопрос очень простой. Скажите, если человек стоит посреди огромного болота на маленькой кочке, снаружи топь, он не знает дороги, докажите, что у него есть выход. Ну и вот мы пытались, пока кто-то наконец-то не понимал, что сказать-то нужно. Он сказал, выход 100% есть, ведь он как-то туда попал. Вот. То есть задачка просто вспомнить или понять, как я шел, как я двигался. И вот это осознавание пути в задницу, это королевская дорога из нее же. Ну, правда, сложно, потому что еще одна мифологема, это мифологема резких изменений, что можно из задницы жизненной выйти чистым. Ну так, представьте, какими мы выходим из наших... Что-то меня понесло, ладно. Но суть понятна, мы не можем стерильными выходить ниоткуда, да, пахнущими цветами, мы тащим в себе следы всех наших бед. Но лучше выходить. Вот. Одна, кстати, из важных вещей про культуру интенсива, а то вдруг забуду вот во второй части лекции, что приветствуют друг друга на этих выходах. И люди не очень хорошо пахнут, как-то выглядят странновато. Ничего, в порядке все. Все нормально, привет, отмоемся. То есть главное сделать шаги. Чего? Ладно, хорошо. Это и от волнения. Ну давайте вернемся назад. Вот. Ну вот смотрите, да. Ну и теперь. Чтобы перейти к интенсиву. Соответственно, как реализуется в гештальт-подходе, как реализуются вот эти две ценности, повышение осознанности человека и его ответственности, он тогда становится сильнее, потому что он зрячий и он автор. И тогда вот эта парадигма индивидуализма, в самом лучшем смысле этого слова, не надо путать с эгоизмом ни в коем случае, это когда я что-то могу сделать со своей ситуацией. Она как раз нас и выручает в это безумное время, в том числе, когда кажется, все, от меня уже ничего не зависит. Да дофига зависит. Вот. И как реализуется? Через какой агент изменений работает гештальт-терапия? Ну, потому что у каждой терапии есть свои агенты изменений. И в гештальт-терапии агентом изменений вот, является что? Непосредственный опыт. Experience. Непосредственный опыт. Не описание опыта. Не передача. Понимаете, согласно гештальт-идее, опыт передать нельзя. Это как раньше было там. Передача передового опыта там, наставниками, этим стажерам. Ничего нельзя передать. Можно прожить. Непосредственно прожить. Почему непосредственно? Без посредников. Вот это очень тоже важная идея. Вот еще раз возвращаясь к тому, что будет здесь происходить. И в группах задачка ведущей группы, в терапиях ваших задачка терапевтов. И в супервизиях, задачка супервизоров, это не навялить что-то, не повести по правильному пути, а способствовать разворачиванию и осознаванию непосредственного опыта коллеги. Вот. И, ну, без посредников в виде каких-то изначальных идей. Вот это непосредничество, без посредничества опыта очень хорошо описывал Перлс. В своей вот этой книге «Эго, голод и агрессия». Он, конечно, написал ее так, что трудно ее читать. Вот. Но тоже, видимо, какая-то иезуитская задачка. Кто сможет, тот молодец, выдержал. Хорошим будет терапевтом. Даже если не понял половину. А там сразу не поймешь ничего. Но прочитать надо. Вот. Ну, а потом потихонечку переваривать. И он там вслед за Фридландером вводит такой конструкт творческое предразличие. Ну, это вот когда, правда, мы не обучаем, мы как бы тренируем наших клиентов и в группах участников к тому, чтобы они не спешили различать. То есть, вот что ценно, что не ценно, что важно, что не важно. Вот, как, чтобы было такое предразличие. Когда у меня есть любопытство, такое буддистское, к тому, что можно и направо посмотреть, и налево, и попробовать на месте остаться, и посмотреть полярности. И вот если я очень хочу многого достичь, может быть, мне поисследовать полярность, которую совершенно не исследую. А я умею лениться и вообще на все забить. И наоборот, кстати, если я очень хорошо умею расслабляться, вообще хорошо бы поучиться напрягаться, ну и так далее. И посмотреть, почему порой значит, окончание любых процессов не менее важная часть, чем их расцвет. И тогда становится понятным, почему смерть – это часть жизни, и как ее встречать, там, да, и как встречать облом. И тогда становится понятным, вот сейчас очень модным, все более модным становятся шаги в сторону философии стоиков. Все организуют стоические клубы, занимаются стоицизмом. Я тоже книжку тут скачал, прочитал. Ну, ничего особенно нового, но правильно, все интересно. И стоицизм становится модой. Если вы заметили, кивают тут многие. Потому что психотерапевтическая мода очень интересна. Всегда можно посмотреть, что в мире происходит по психотерапевтическим модам. Вот сейчас одна из психотерапевтических мод – философия стоиков. К чему это я начал говорить-то? Ну и там действительно очень много таких прекрасных терапевтических рефреймингов. Ну, например, способность, возможность и способность увидеть так называемое поражение, либо неудачу, как обучение, вызов, продвижение, кайф определенный, ну и так далее. Ну и вот теперь переходим к интенсиву. Как же на интенсиве реализуются вот те вещи, о которых я пробовал говорить? Более или менее понятно, куда я пытаюсь говорить-то? Или нормально, да? Вы, если совсем будет не в дугу, не стесняйтесь, нормально. Тоже будет у меня опыт такой, скажет Андрей, ну совсем ничего, ерунда какая-то. Интенсив. Правда, интенсив – это эмпирически обнаруженная форма, такая, знаете, отточенная. Надо, кстати, сказать, что вот развитие интенсива в том виде, в котором вот мы его будем сейчас реализовывать вот в эти дни, это в огромной степени, конечно, заслуга именно российского гештальт-сообщества. Вот. И в частности, вот сообщества, сформированного вокруг программы Московский гештальт-институт. Это прям такая важная история. Можно сказать, во многом авторская. Вот. Это к людям первого поколения. Адресация с благодарностью коллегам. И в чем тут суть? Давайте вот буквально несколько конструкций я попробую обозначить, чтобы было понятно. А дальше вот сегодня в группах как раз на всех уровнях и у клиентов, и у терапевтов, и у супервизоров наверняка все коллеги, все мы будем обсуждать, как вообще тут начинать, как вот этот приконтакт интенсива, как он устроен и так дальше, и так далее. Вот. Во-первых, это такое пространство, где, правда, во главе угла лежит непосредственно проживаемый опыт. Прям непосредственно проживаемый. То есть здесь нет вот этой иерархии учителя-ученики. Это, я знаю, что многие, кто первый раз, просто абсолютно в это никак не могут поверить. Более того, формально, в принципе, есть тренерская команда. Да, вроде как вот мы ведем группы. Формально понятно, что супервизор обладает, как правило, большим опытом, чем терапевт. Ну, по крайней мере, он прошел какую-то часть пути и уже пошел дальше. Формально понятно, что в отношениях терапевт и клиент есть ролевая диспозиция, и они не одинаковы. Но это совершенно не то, что мы привыкли понимать под таким стандартом вот иерархическим. Где власть, кто главный, кто лучше знает. Понимаете? Здесь скорее, чем более опытный коллега, тем в большей степени он способен фасилитировать самые разные процессы. Я еще раз хочу обратиться к этому славному термину. Фасилитация – это облегчение, делание возможным чего-то. Это, как знаете, коферменты и ферменты. Вот необходимо что-то, чтобы фермент развернулся и заработал. То есть и в этом смысле если хотите, знаете, вот терапевты, если сравнивать их там с медиками, они бывают в разных метафорических позициях. Есть терапевты-визажисты. Есть терапевты-хирурги. Есть травматологи, не очень удачные. А? Ну что делает визажист? Визажист что делает? Приукрашивает. Приукрашивает человека, приукрашивает его жизнь, приукрашивает. Что делают, да, хирурги? Убирают к чертовой матери, не нужно. Вот. Что делают травматологи? Там соединяют сломанное. Там. Вот, наверное, все-таки акушерская метафора наиболее близка клиент-центрированным терапевтам. Но если правда, помогают родиться чему-то. Помогают родиться. Причем, знаете, это не стремятся как можно быстрее схватиться за акушерские щипцы. Нет, помогают родиться, облегчают процессы. Куда-то меня заносит сегодня в разные метафоры, ну ладно. Хорошо. По медицине я соскучился, видимо. Так. Вот. И вот, да, и тогда смотрите, а что ж тогда вместо иерархии? Кто учитель, кто ученик? И первая такая вещь, которую хочется сказать о культуре интенсива, это пространство, где все учатся и пробуют, предоставляя себя друг другу в опыт. То есть вот здесь, на этом интенсиве, каждый из нас предоставляет себя в опыт другим. Вы предоставляете мне себя в опыт. Я могу отражаться, видя, как вы реагируете на меня, и тогда я лучше понимаю себя. Если я терапевт, вернее так, если я клиент, то по сути дела в группе, например, да, или в терапии, я пробую что-то. Да, и терапевт ведь что-то пробует, он как-то пробует мне помогать. Вот я вчера говорил эту фразу, еще раз хочется ее сказать. Это, в общем, в каком-то смысле лукавство, что у нас группы терапевтов, группы супервизоров, ну, с группами клиентов еще хоть как-то. Но на самом деле у нас группа людей, обучающихся терапии. Это не готовые прекрасные терапевты, поэтому вот... Не надо думать, что вот если вы выбрали себе терапевта, то он изначально, ну раз приехал, он же прекрасный терапевт, он все знает, все умеет. Он пробует, он учится, он работает. Это не значит, что вы кролик подопытный. Это значит, что он искренне пытается найти дорогу, чтобы облегчить вам какие-то осознавания, продвижения, улучшения. Он делится собой, он открывается там, где считает это целесообразным. Он обсуждает с вами что-то. И в этом смысле... Это правда человек, который сопровождает и поддерживает, прежде всего. Вот это очень важная история. Знаете, стало уже классикой эта прекрасная фраза, что гештальт-терапевты – это терапевты, которые все время ищут хороший баланс между поддержкой и фрустрацией. Но что-то эти значения оторвались от сути. Потому что сама по себе фрустрация, это вообще непонятно что. Я не понимаю смысла фрустрации самой по себе. Ну, грубо говоря, фрустрировать, чтобы фрустрировать. Непонятно. Что такое поддержка в отрыве от содержания? Тоже мне непонятно. Что значит поддерживать человека? Очень часто под поддержкой понимается такое, знаете, благостное такое соучастие. Вот, дескать, ты молодец, а все остальные нехорошие бяки. Да нет же, терапевт поддерживает непростые клиентские процессы, именно те, от которых отвернуться порой хочется. Он поддерживает клиента в зоне его тревоги. Хороший терапевт порой поддерживает что? Чтобы клиент оставался в поиске. Оставался в поиске, оставался в некой рабочей тревоге. Чтобы эта тревога не зашкалила, но и не ушла. И терапевт фрустрирует что? Не просто, знаете, огорошивает, я порой встречаюсь чуть ли не с терапевтическим хамством. Это какая-то удивительная история. С какой-то грубостью, с какой-то необходимостью обязательно вздрючить ситуацию. Да не надо ничего этого. Просто терапевт фрустрирует привычные, клишированные способы жизни клиента, которые раз за разом не приводят к желаемым результатам. Потому что известная истина. Клиент приходит на терапию и пытается что-то искать новое. Но он норовит. Знаете, что сделать? Провернуть с терапевтом все то же самое, что он делает обычно и непродуктивно. Да еще и терапевта в союзники берет в этом процессе, а потом виноватые назначает. Так что это все известная фишка. Вот. Поэтому, грубо говоря, да, договорившись друг с другом о задачах терапии, дальше вот что терапевт-то делает? Он поддерживает то, что продуктивно с точки зрения задач терапии, и фрустрирует то, что непродуктивно, и приводит к клишированным, повторным каким-то ходам клиента. Вот. Да, и так вот друг на друге. Назад надо куда-то отмотать. Вот. Предоставляем друг другу себя в опыт. Пробуем, помогать, ищем, находим, обнаруживаем. Вот. Пробуем делать что-то не совсем обычным образом. Вот. Главным механизмом здесь на интенсиве будет бесконечная обратная связь. В группах, в терапиях, в супервизии бесконечный фидбэк, бесконечная обратная связь. То есть, знаете, вот это создает очень волнительный процесс. И это вторая такая парадигмальная вещь для культуры интенсива. Это такое пространство, где одновременно уделяется огромное значение, что ли, да, построению и обнаружению границ. Вот это такой термин, который тоже очень важный, модный в каком-то смысле. Границы, границы, границы. С одной стороны границы, а с другой стороны человек все больше начинает понимать, что его единственный способ увеличивать вот эту осознанность свою, да, и понимать, как я что-то делаю с миром и с собой, это быть в контакте со средой. Вот, понимаете, ну и ладно. Оп. Извините, конечно, что я скажу, может быть, какую-то совершенную банальщину, но границы все время пытаются понимать как что-то разделяющее. Граница – это вот не заходи ко мне. Граница – это когда я как будто закрываю дверь. Граница – это я отстаиваю свою… Упаси Бог быть использованным, например. Упаси Бог, чтобы мной кто-то попользовался. Вообще ты забываешь, что это единственное место, где люди могут встретиться. Граница – это единственная линия контакта, единственная линия встречи. Это единственный шанс, если у вас есть граница, слава Богу, тогда у вас есть такое великое счастье. Вы можете быть использованными. Вот. Потому что это же колоссальное несчастье – прожить свою жизнь и никак не отозваться, не отразиться ни в ком, никому не пригодиться, когда никто тобой не воспользовался. Ну и что тогда? В чем смысл моего существования? Прокоптил небо, толку-то. Так вот, нигде вас не могут в хорошем смысле слова использовать, то есть получить от вас что-то, кроме как вот на этой границе контакта. Поэтому это вот на этом интенсиве будет очень важно иметь чувствительность к тому, как я могу проявляться, видеть, встречаться, как можно больше встречаться, встречаться с разными людьми в разных группах. Поэтому в один и тот же день два формата. Есть моя рабочая группа, еще и процесс группы. И они обе группы, и они обе какие-то важные, и они разные, надо же. И невозможно выбрать, и правильно, не надо ничего выбирать. Вот, и как здорово, что иногда я встречаюсь со своим терапевтом один на один, и это совершенно незаменимая история, но абсолютно незаменимая история, когда я встречаюсь на виду у супервизора, на миру. И вот этот супервизор тоже нас видит, и я еще могу научиться выделять фигуру, что я не про него думаю, а про терапевта своего, я в терапии, а потом так интересно, что там у них происходит. А что у них происходит? Да не кости они вам перемывают. А просто, правда, это же какой-то очень удивительный процесс. Вот эти два человека думают, как лучше помочь вам. Это вот надо ж такое дело-то. Однажды пришло в голову, что вообще глубоко, как это слово-то, глубоко осознанная культура супервизии помогает клиенту на интенсиве уменьшить свою депрессивность, если она есть. Потому что, оказывается, я вот тут так нужен, что про меня вот разговаривают, думают. Вот. Это значит то, что касается границ. Что-то еще хотел сказать-то, третье там. Вот, да. Значит, вот. Вот тоже. Различие задач. Различие задач. Ну вот правда эти три линии. Супервизорская, терапевтическая и клиентская. Различие задач. По сути, это тоже отчасти как бы иллюстрирует базовую философию, такую философскую идею, которая заложена в основании гештальт-терапии. Ну и в каком-то смысле всей клиент-центрированной терапии. Идея не демократическая, а анархическая. Анархическая, как, ну если хотите, власть каждого, как внимание каждому, как то, что на самом деле, даже если мы придем к выводу, что в современном социальном мире, ну, не получается уйти от государства, от социальной власти, не выходит. Это все, конечно, пока химеры, но главное путь, главное, куда мы идем. И вот анархическая идея, где нет представления о том, что если я ведущий группы, я лучше знаю, что тебе делать и куда тебе идти. Если я твой терапевт, я лучше осведомлен, я лучше понимаю. И тоже, кстати, обратная сторона медали. На некоторых интенсивах так бывает, что, знаете, вот прямо тренеры говорят, что-то такое специальное происходит на нашем интенсиве, клиенты власть захватывают. То есть, что имеется в виду? Диктат клиента. Вот я клиент, поэтому, значит, у меня тут все. Не знаю, понятно или не очень говорю? Ничего подобного. Ну, например, привыкание к тому, что вы можете быть клиентом, да, все вокруг вас крутится вроде бы, но есть сеттинг его величества, есть условия, выдвигаемые терапевтом. Наконец, очень хорошо, если терапевт говорит, если ты хочешь, чтобы я и правда был тебе полезен, пожалуйста, учитывай мои ограничения. И это тоже крайне нормальная вещь, приучение вот к таким человеческим отношениям. Потому что, знаете, вот, ну я уже в этом терапевтическом мире живу, ну, больше 35 лет. Я очень хорошо помню, как вот он входил через разные социальные феномены. И вот это помните? Может, кто-то помнит эпоху новых русских, так называемых. Это была очень интересная ситуация. Знаете, терапевт заказан там. Человек пришел, говорит, так, доктор, значит, вот что мне надо. Вот что будем делать. Я за ним буду шофер посылать. Он будет вас привозить, работать будем у меня. Вот. Вопросы. Это, ну, я так утрирую, конечно, но в современном мире этого уже, слава богу, нет, даже у совсем-совсем новых русских. То есть, понимаете, уже как-то сформирована культура отношений через нащупывание границ, возможностей, ограничений. И вот это тоже будет происходить во время интенсива. Вот. Ну, что еще хочется сказать про интенсив? Конечно же, вот упомянуть снова и снова про две вещи. Первое, это, наверное, уже там оскомину набило, про конфиденциальность и приватность. Вот я не случайно подцепляю второе слово, потому что, мне кажется, очень часто, когда люди пытаются реализовывать вот эту пресловутую конфиденциальность терапии, они, знаете, куда склоняются? Они все пытаются понять, что можно, что нельзя, вот что табуировано. Это как про терапевтическую этику, удивительно. То же самое. Вот что табуировано в терапии? Вот где запреты терапевтической этики? Неправильный термин. Если это действительно терапевтическая этика, не стоит оперировать понятиями запрета. Стоит оперировать понятиями нецелесообразности, непродуктивности. Терапевтические задачки не будут выполнены. Сейчас скажу завиральную вещь. Дело не в том, что нельзя спать с клиентками. Дело в том, что терапии не будет. Понятно? И тогда вы врете, обманываете. Тогда вы, по сути дела, обворовываете. Я к терапевтам обращаюсь. Дело не в том, что нельзя ни в коем случае брать близких знакомых в терапию. Дело в том, что терапии не будет. Вот, непродуктивно, нецелесообразно. Вот об этом речь идет. Так вот, по поводу конфиденциальности. Здесь тоже такая специальная история. Дело не в том, что можно, что нельзя обсуждать, а дело в том, чтобы и в терапевте, и в супервизоре, и в тренере поселилась такая простая вещь, такая фоновая забота. Забота о другом человеке. Я забочусь о тебе. А если я о тебе забочусь, то у меня автоматически срабатывает, как твое пространство защитить. Вы знаете, если заботливость есть, то человек настолько тонко понимает, что можно, что не стоит обсуждать, где голосок уменьшить, где можно громко поговорить. И если я там хочу обсудить клиента, то предупредить его: слушай, ничего, если я возьму на тебя супервизию, ты как к этому относишься? А если вот этой заботы нет, то выучивание свода правил конфиденциальности не помогает, не срабатывает. Ну, не знаю, вот очень хочется вам это сказать. А для того, чтобы это срабатывало, необходимо припаять к термину конфиденциальность термин приватность, частная территория. Это частное человеческое дело, понимаете? Вы знаете, как вот приватность? Вот, приватно, privacy. Идешь где-нибудь там, видишь, табличка стоит, частная территория. Сюда заходить не стоит. Понятно? Вот. Что? И еще, конечно, хочется сказать, вчера про это говорили мы на открытии, но еще раз хочется напомнить, особенно, коллеги, ребята, тем, кто первый раз, может показаться, что ну все, прямо отрыв великолепный, и природа такая, и люди все хорошие, и славные, наконец-то я нашел своих, свою стаю, и все здорово, вперед. Пожалуйста, не забудьте, это очень интенсивные процессы. Вы можете даже не заметить, по опыту, хочу вам сказать, и по собственному тоже, когда, правда, нагрузки слишком много. Поэтому, пожалуйста, научитесь пользоваться вот этим тумбером приключения активности и такого отдыха, восстановления. Вам обязательно нужно каждому иметь такую аутическую нишу такую, знаете, аутистическую. Как, ну, слава богу, природа благоволит. Вы всегда здесь можете уйти куда-то, где, знаете, никого вокруг нет, да еще можно сверху посмотреть на всю эту суету. Вот, то есть, чтобы вы, правда, могли восстанавливаться, отдыхать, переключаться. Ой. Ну, не знаю, ну, вроде осталась одна минутка, две. Если вам что-то нужно спросить,